здесь или скачать на сайте КАП-ТВ. Здравствуйте, мы изучаем книгу «Зоар», 11 том, статьи Песаха, 13 страница, глава Ваира. Можно скачать материал на сайте КАП-ТВ, задавать вопросы. Избранные вопросы будут заданы в процессе урока «Зоар», 11 том, 13 страница.
Мы изучаем здесь разные отрывки с всей книги «Зоар». Нужно помнить, что для того, чтобы извлечь пользу из этой книги, мы должны объединяться вместе, и Высший Свет действует только на совершенное место, совершенно по природе. И быть близким к Творцу можно только объединившись. Поэтому давайте постараемся объединиться одним намерением, одним желанием, к одной цели. И на этих условиях мы и почувствуем всю прелесть света Зоара.
Глава Ваира. И Творец вспомнил Сару. 414 пункт. Для всего, что создает Творец, ему требуется только речь. Если изрек из места святого своего, то так этому и быть, и сразу же исполняется. Сила могущества Творца, как сказано, словом Творца созданы небеса, и сказано, и пройду я по земле египетской, и я, а не посланец. 415 пункт. В таком случае это большая честь для египтян, ведь нельзя даже сравнивать, схватил кого-то царь или же простой человек. И еще, нет больше народа, настолько погрязшего во всей скверне, как египтяне. Как сказано, чья плоть — плоть ослинная, и подозреваются в мужеложстве, и они происходят от Хама, который сделал то, что сделал отцу своему, и проклял тот его, и Кнаана, сына его. Разве у Творца не было ангела или посланника, чтобы совершить возмездие над египтянами, как он сделал это с Ашуром, который был сыном Шема, как сказано, сыны Шема, Элам и Ашур? Шем был великим коэном и был благословен, как сказано, благословен Творец Всесильный Шема. И величие и благословение Шема превосходило братьев его. И сказано, и вышел ангел Творца и поразил стан Ашура, то есть было совершено через посланника. Почему же в отношении египтян, осквернившихся более любого народа, он сказал «Я, а не ангел»? 416 пункт. Отсюда мы видим силу могущества Творца и величие Его, которое выше всего. Сказал Творец, «Этот народ, египтяне, скверен и омерзителен, и недостоин того, чтобы посылать им ангела или Серафима, которые святы, в среду этих проклятых мерзких нечестивцев. Только я сделаю то, что не может сделать ни ангел, ни Серафим, ни посланник. Если с места святости своей изреку я, так тому и быть, и тотчас это совершится, тогда как ангел этого сделать не может. Однако Творец с места святости своей говорит, да будет так, и сразу же происходит то, что он пожелал сделать. Поэтому возмездие это не совершается через ангела или посланника из-за бесчестия египтян. И это показывает величие Творца, который не желает, чтобы святость пребывала между ними. И поэтому сказал, «Я, а не ангел, я могу сделать это, а не ангел».
Парашат Шмот.
Глава Шмот.
Если есть вопросы за границей или здесь, пожалуйста, вы можете и посреди чтения поднимать руку, посмотрим, как можно выяснить текст. Но главное, это, повторяю, объединение, и по мере объединения мы и получим свет, возвращаясь к источнику.
Глава Шмот. Зачем в изгнании и почему в Египет? 246 пункт. Почему хотел Творец отправить Израиль в Египет, в изгнание? Зачем в изгнании, почему именно в Египет? 247 пункт. Сказано, их 60 цариц и 80 наложниц, а девицам нет числа. Их 60 цариц — это высшие воины со стороны гвуры, мужества, удерживающиеся в печатях, во внешнем свойстве святого существа Израиля, то есть Малхут. И поэтому называется по ее имени 60 цариц, Малхут. И это ангелы, назначенные над народами. 80 наложниц — это ангелы, находящиеся под ними, утвержденные печатями цариц. 60 цариц, и поэтому они называются наложницами, а не царицами. А девицам числа нет. Это, как сказано, «если счет воинством его». И вместе с тем сказано, «одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей». Это святая Шхина, выходящая из 12 светов, и это сияние, светящее каждому. И поэтому она называется «мать», «има», как сказано, «одна она у матери своей». 248 пункт. «Подобно этому сделал Творец на земле, раскидал все народы в разные стороны и поставил над ними правителей, как сказано, тому, чем наделил Творец Всесильный, твой все народы. И Творец взял в свой удел Кнессет Исраэль, как сказано, ибо доля Творца, народ его, Яков, наследственный удел его. И назвал ее «одна она, голубка моя, чистая моя, одна она у матери своей». Это Шхина, обитель величия его, которая пребывала между ними, одна она и предназначена ему. Сказано, увидели ее девицы и признали. Это, как сказано, многие дочери преуспели, но ты превзошла всех их. Царицы и наложницы и восхвалили ее. Это те правители народов, которые поставлены над ними. 249 пункт. Десятью речениями создан мир, но ведь мир создан тремя — мудростью, разумом и знанием. И мир этот создан только для Израиля. И когда захотел Творец установить мир, сделал его для Авраама с помощью мудрости хохма, для Ицхака с помощью разума твона, для Якова с помощью знания дат. И об этом сказано, и знанием покоя наполнится. И это Хагад. То есть Авраам, Ицхак и Яков поднялись и стали Хабад. И в тот самый час становится совершенным весь мир. А когда у Якова рождается 12 колен, то есть 12 диагональных границ, то все становится совершенным в этом мире, подобно тому, что наверху, в Ацилуте. 250 пункт. Когда увидел Творец великую радость этого мира, от того, что он стал совершенным в своем подобии Высшему, сказал, «Как бы не смешались часом 12 колен с остальными народами, и не осталось изъяна во всех мирах». Что сделал Творец? Перемещал их всех с места на место до тех пор, пока не спустились в Египет, расположив жилища свои среди народа непреклонного, презирающего их обычаи и гнушающегося заводить с ними родство, смешиваясь с ними и считающего их рабами. И мужчины гнушались ими, и женщины ими гнушались. пока не стали все они совершенными в праведном семени, без смешения с чужаками. А тем временем достиг полной меры грех народов. О котором сказано, ибо до сих пор еще не полон грех Эморея. И когда они вышли, то вышли чистыми праведниками, как сказано, колено Творца, свидетельство Израиля. И этим мы получаем ответ на вопросы, почему были изгнаны Израиль и почему именно в Египет, поскольку из страха, чтобы не смешались колено с остальными народами, которые признавали Израиль, они были изгнаны к египтянам, которые отличались высокомерием и гнушались Израилем. И находились они там, пока не стал полон грех Эморея. И пришли в землю свою, когда больше нет страха перед смешением с остальными народами.
Все в порядке, продолжаем. Главное — стараться держать объединение, подготовить место Хиссарона для света в объединении.
12 диагональных границ. Я не знаю, что это такое.
Ну, хорошо. Диагональ — это парса. Когда мы изображаем это квадрат, с диагональю получается там 12 сторон диагонали. Неважно. Три авая — это 4, три линии в авая получается 12. И поскольку это не правая и не левая, а средняя линия, то средняя линия — это именно правильное соединение между левым и правым, называется диагональ. Буква «Алиф» — «Владыка мира», «Алюфо». Все объединения в 12 частях Парсуфа — 4. Это «Авая», помноженное на 3 линии, и 12 получается, или буква «Алев», где есть все признаки владыки мира, «Алюфошелам», и получается, что если мы готовим Хиссарон, он начинает принимать форму, соответственно, этой букве. Высший свет действует на Хиссарон, который мы готовим, и отпечатывается там, и мы объединяемся в букве «Алев» на границах диагонали. Мы еще читать будем об этом не один раз. Еще?
Он пишет здесь, что причина того, что Творец низвел Израиль в Египет, это радость этого мира. Он написал, что Творец сделал большую радость этому миру, когда низвел Израиль, чтобы не смешались 12 колен с другими народами.
Был страх, что есть народ Израиля, будет жить среди других народов, то он с ними смешается. А с египтянами он не смог смешаться. Не потому, что народ Израиля не хочет, а потому, что египтяне не хотят. Они единственный народ, который так пренебрегал народом Израиля.
Да, он пишет, что это большая радость этого мира. Это не ясно.
Пока Израиль, нужно понимать, в чем здесь дело. Это не так, как мы думаем, что хорошо думали о народе Израиля, а хотели использовать народ Израиля. И поэтому у них была радость. Но при этом с египтянами было не так, потому что народ Израиля чувствовал там себя используемым, в изгнании, а во всех других состояниях, кроме египтян. Египтяне — это Малхут, это само желание получать ради получения. И фараон символизирует противоположное Творцу. А все остальное — это взаимовключение в разных состояниях, более высоких, чем Малхут Клипы. Поэтому там уже было смешение между добром и злом, и это не называлось изгнанием. Если бы Израиль смешались со всеми другими состояниями, то не чувствовали бы изгнания, не могли бы оттуда уйти с большим достоянием, то есть взять оттуда большое их эгоистическое желание. И должно было быть состояние, это состояние Малхут, не народы или люди. И нужно включиться в такие состояния Малхут, где ты не подвержен их влиянию и их работе, получения ради получения, потому что там есть различие между желанием получать и желанием отдавать немного. А у египтян этого не было вообще. Поэтому они чувствовали, с одной стороны, насколько им важен народ Израиля, потому что именно через народ Израиля они могут притягивать свет, с одной стороны, а с другой стороны, народ Израиля не мог притягивать свет, не опасаясь смешиваться с ними, потому что не было между ними никакой близости. Они лишь передавали часть Египта в той мере, в которой могли включиться от египтян для того, чтобы выйти с большим достоянием. Но мы еще найдем слова и будем читать об этом. Но механика такова.
14 страница, заголовок: «Хлеба не ел и воды не пил». 251 пункт. «Сел Раби Шимон, а Раби Элазар, сын его, стоял, истолковывая скрытый смысл слов мудрости. И лицо его сияло подобно солнцу, а слова разносились, воспаряя к небосводу. Сидели они 2 дня, не ели и не пили, и не знали, был это день или ночь. Когда они вышли, то узнали, что прошло 2 дня, и до сих пор они ничего не ели. Изрек в связи с этим Раби Шимон, и пробыл он там с Творцом 40 дней и 40 ночей. Хлеба не ел и воды не пил. И если с нами, удостоившимися слияния с Творцом на 1 час, было так, что 2 дня промчались над нами в свете Творца, когда не знали мы, где мы, то про Моше, о котором свидетельствует Писание, и провел он с Творцом 40 дней и 40 ночей, говорить нечего. Хлеба не ел и воды не пил. 252. Когда пришел Раби Хия и рассказал ему эту историю, удивился Раби и сказал ему: «Раби Шимон бен Гамлиэль, отец его, сын мой, Раби Шимон бен Рюхай, это лев, и Раби Элазар, его сын, лев, и неровня Раби Шимон остальным львам. О нем сказано: лев зарычал, кто же не затрепещет? И если высшие миры трепещут перед ним, что уж говорить о нас? Это человек, который никогда не должен был назначать пост за то, что просил и молился. Но то, что он решает, Творец выполняет. Творец решает, а он отменяет. Как мы изучали сказанное, оплот Израиля управляет человеком, праведник управляет страхом Всесильного. Что Творец управляет человеком, а праведник управляет Творцом. То есть он выносит решение, а праведник отменяет его.
Так происходит, потому что Творец дает человеку на духовных ступенях делать действия. Он играет с ним в особую игру для того, чтобы его обучить, как мы ведем себя с детьми. Как можно больше. Или сделать ошибок, чтобы человек их исправил. Или сделать какие-то упражнения, которые запрещены, и тогда человек видит и отказывается, потому что понимает, что нет в этом потребности. То есть игра между Творцом и человеком, и вот таким образом Творец или по-хорошему, или по-плохому делает разные действия, в которых нет необходимости, и человек на них учится, как он может идти по прямому пути. Мы пользуемся этим при создании игр для детей.
И все божества Египта, над всеми божествами Египта учинил он расправу. 117. Каков смысл был у египтян забирать возможность у Израиля плодиться и размножаться, как сказано, и сказал народу своему, что их правитель сказал им, и они знали, что в будущем выйдет один из сынов Израиля, и рукой его будет совершен суд над их божествами. 318 пункт. В час, когда передал Моше старейшинам и над всеми божествами Египта совершу расправу, удалился дума, поставленный над Египтом, на 400 парсаот, охваченный сильным страхом. Сказал ему Творец, «Вынесен приговор предо мной и не подлежит обжалованию. Как сказано, накажет Творец воинство небесное в вышине». И в тот же час было забрано правление у него, и назначен был Дума правителем ада, осуждать там души грешников. 319 пункт. «И над божествами их совершил Творец расправу. Существует расправа над божествами из серебра, золота, дерева и камня? Но божества из серебра и золота расправлялись, а те, что из дерева, сгнивали». 320 пункт. «Египетским божеством был ягненок, и заповедал Творец совершить над ним расправу, сжечь его в огне, как сказано».
Не забывайте, что мы постоянно заботимся об объединении, которое существует благодаря свету, возвращающему к источникам. Дать место Творцу раскрыться. 320.
320. «Египетским божеством был ягненок, и заповедал Творец совершить над ним расправу, сжечь его в огне. Как сказано, изваяние их божеств сожгите огнем, для того, чтобы распространялся его запах. Но кроме того, должна быть его голова с его ногами и его внутренностями в знак пренебрежения. Но кроме того, и кости его разбрасывались по площади, и это было для египтян труднее всего. И поэтому сказано расправу. 321 пункт. «Над самим Богом их он совершил расправу, и это их правитель, чтобы выполнить сказанное, накажет Творец воинство небесное в вышине и царей земных на земле». И обо всем этом знали их мудрецы, и уж тем более их правитель. Поэтому сказано, давайте перехитрим их. 322 пункт. «Много видов идолопоклонства было в Египте, река Нил была их божеством, и входила в общее число их божеств, и над всеми Творец совершил расправу». Их божества были поражены сначала, а затем народ. И также Нил был поражен сначала, а затем деревья и камни, которым они поклонялись, как сказано, «И будет кровь по всей земле египетской, и на деревьях, и на камнях, которые были их настоящими идолами». Сказано «воинство небесное в вышине», а Нил был не в вышине, а на земле. Но большей частью воды Нила они смотрятся так, словно река находится в вышине. Их правитель был поражен в начале, а затем все остальные божества. 323. Настоящее поражение народа Египта произошло лишь в море, как сказано, не осталось ни одного из них. А до этого была совершена расправа над их божествами. Поэтому сказано, давайте перехитрим его, а не то умножится он. И случись война, то есть предсказали на будущее то, что и произошло с ними. Сказано, присоединиться и он к неприятелям нашим. Пророчествовали о станах высших ангелов, которые будут находиться среди них. И сказано, будет воевать против нас. Пророчествовали о том, что сказано, Творец будет воевать за вас, а вы молчите. И сказано, и уйдет из страны, как сказано, а сыны Израилевы уходили под рукою возвышенной.
Все в порядке? Тяжело или не очень тяжело держать намерение? В Зоре нет другой работы. Только ожидать результат от намерения. Только лишь. И ничего, кроме этого. Вы можете немного понять, немного почувствовать, но это совсем только в дополнение к усилию снизу и получению исправления свыше. Пожалуйста.
Глава Бо. И пройдет Творец, чтобы поразить Египет, и увидит кровь на двух косяках. 74. И пройдет Творец, чтобы поразить Египет, и увидит кровь на двух косяках. И если ты скажешь, что по причине приношения крови, то почему нужно было приносить за входом? Сказано, и увидел Творец, и вознегодовал. Сказано, и увидел Творец, что велико зло человека на земле. Управление проявляется свыше, не проявляется свыше, прежде чем проявляется действие его снизу. И прежде чем произошло действие внизу, не управляют через наказание, но только за помыслы поклонения идолам, когда наказывают бездействие. А когда действие произошло, пробуждается управление свыше, и поэтому все, как хорошее, так и плохое, зависит от действия. 76 пункт. Все рынки Египта были переполнены идолами. Буквально в каждом доме можно было найти всяких колдунов, которые связывали своими колдовствами с нижними кетерами, находящимися внизу, и пробуждали дух нечистоты среди них. 77 пункт. Сказано, «И возьмите пучок из сопа и обмакните в кровь, что в сосуде, и дотроньтесь до косяка и до двух косяков, чтобы изгнать дух нечистоты из них и прийти к полной вере». Одно с одной стороны, а другое с другой, на двух косяках, символизирующих две линии, правую и левую, и одно место между ними на притолоке, являющееся намеком на среднюю линию. И поэтому сказано, именует Творец этот вход, и не даст ангелу-губителю войти в дома ваши, чтобы поразить вас, потому что видят святое имя, начертанное на входе, то есть три линии. 78 пункт. Если имеется в виду три линии, почему это проделывается кровью, красным цветом? Ведь цвета трех этих линий — это белый, красный и зеленый, который соединяет их. Было две крови. Одна пасхальная жертва, другая обрезание, так как сделали себе обрезание. И кровь обрезания — это милосердие, несмотря на то, что она красная. А кровь пасхальной жертвы — это суд. И поэтому здесь это не зависит от цвета. 79 пункт. Вернул Творец эту кровь к свойству милосердия, словно она была белым цветом среди цветов. Как сказано, «А я проходил мимо тебя и увидел тебя, попранную в крови твоей, и сказал тебе, в крови твоей живи». И хотя цвет был красным, был возвращен к милосердию, потому что сказано, «В крови твоей живи». Поэтому здесь это не зависит от цвета. И поэтому было отмечено на входе с трех сторон, которые указывают на три линии. 80. Были видны два вида крови — кровь пасхальной жертвы и кровь обрезания, которые соответствуют двум кетерам, то есть сферот, которые проявились наверху в этот час, то есть две линии — хесед и гвура. Они соответствуют одному кетеру, включенному в две стороны, которые скрыты, то есть милосердие и в суд. Средняя линия, тиферет, сама состоит из двух линий. Так что есть в ней два вида крови, кровь обрезания, это милосердие в тиферет, и кровь пасхальной жертвы, суд в тиферет. 81 пункт. Во многих местах Творец проявлял милосердие к сыновьям своим. Человек строил дом, и Творец говорил ему, «Напиши имя мое и помести у входа. А ты сиди в доме, и я буду сидеть снаружи, у входа, и охранять тебя». А здесь Песах сказал, «Напиши на входе тайну веры моей», то есть три линии, на двух косяках и на притолоке, «А ты сиди в доме, и я буду охранять тебя снаружи». Как сказано, «А сами не выходите никто за двери дома своего до утра». И сказано, «И увидит кровь на притолоке и на двух косяках, и минует Творец этот вход, и не даст ангелу-губителю войти в дома ваши, чтобы поразить вас». То есть Творец охранял их снаружи. 82. «Подобно святому имени стало в тот час тремя линиями, два на косяках и одно на притолоке свыше, и это похоже на форму буквы «Гей», на «Малхут». И поэтому так же, как это святое имя стало в тот час судом над Египтом, так же кровь стала в тот час судом, как сказано, «И увидит кровь на притолоке и на двух косяках». То есть пометка на всех была красной, что указывает на суд. И это, чтобы показать, что хотя на милосердие по отношению к Израилю, она вновь стала судом, чтобы совершить возмездие в Египте.
Вопросы?
Хотел спросить относительно намерения. Если намерение теряется во время зора, что происходит в это время, ты хочешь увидеть, куда тебя направляет поток твоей мысли, потому что именно во время зора ты чувствуешь всевозможные вещи, которые кажутся интересующими тебя. Тебе хочется течь за этими мыслями, как бы не упрямиться в свои мысли. Я не очень-то могу задать вопрос, должны ли мы упорно держать все время одну мысль? Или течь с тем, что происходит в зоре?
Я скажу тебе. Все зависит от того, что тебе важно. Если ты пока еще предпочитаешь чувства, или ты предпочитаешь нечто умозрительное, или ты предпочитаешь связь с Творцом через свет, возвращающий к источнику. Это зависит от того, в каких состояниях человек находится. Но вместе с тем написано, мы изучаем, все зависит от молитвы. Я хочу определить для себя цель. Для себя цель. Слияние с Творцом. Согласно совпадению по свойствам. Это делается при помощи света, возвращающего к источнику, когда мои свойства подавляются его свойствам. Поэтому мне не важно чувство, разум. Мне важно только постижение подобия, соединение, слияние, уподобление. Что-то подобное Творцу, хотя бы на какой-то маленький процент. Я не отменяю желание знать, желание чувствовать, желание понимать немного хотя бы какие-то связи, которые есть. Нет, я это не отменяю. Но я хочу постичь это через объединение. Это то, о чем он пишет в 155-м пункте предисловия к ТС. Хочет понять, узнать, то есть объединиться. Знание — это объединение. Узнать то, что учит. Есть хисарон. Знать, хисарон, чувствовать, потому что знание — это хесед и гвура, то есть суд и милосердие, хухма, облаченная в хасадим, все эти состояния. Я хочу быть в связи, чтобы это была и чувственная связь, и связь умозрительная, и связь смысловая. Я хочу, чтобы все эти вещи реализовались во мне. Тут внутри очень много вещей. Но главное — это надежда, ожидание. Написано, занимался Торой. Тора, то есть ты пытался постоянно притягивать свет, возвращающий к источнику. Занимался Торой. Надеялся на избавление вследствие занятия Торой. Если да, то все, достаточно. Да.
Товарищ мне рассказал, предположим, два дня назад, что на уроке Зора, когда он был сконцентрирован сильно, и тогда вдруг возникла у него мысль, и он подумал, или я должен противостоять ей, или же иду с ней, потому что это тоже Творец мне дает. Здесь есть попытка ощутить, что происходит в концентрации. И тогда эта мысль взял его, ну скажем, в какое-то приключение. Вопрос, стоит ли противостоять этому, я не хочу делать то, что мне показывает Творец, а находиться в молитве за товарищей, оставаться в этом и противостоять своим мыслям.
Наш мир полон мыслей, действий, деяний, всего, что ты хочешь. Все это идет, приходит к нам от нашего взаимовключения в общую малху. Все это идет от Творца, нет никого, кроме Него. Так о чем ты спрашиваешь? Могу ли я включиться во все, что мне хочется? Ведь это от Творца приходит. Ну так, пожалуйста, включайся. Что ты меня спрашиваешь? Мы не говорим о том, что мы выходим из мира, где его нет. Мы находимся в его мире, но мы выбираем особую цель, особое состояние. Тогда все остальное мы должны, как сказать,
просеять.
И не важно мне это, все дело в важности, а важность — это именно то, что ты сейчас проверяешь, в каких мыслях, в каких желаниях, в каких отклонениях ты находишься, и как ты предпочитаешь только эту точку, которая тебя ведет к слиянию. Сейчас ко мне пришла какая-то мысль. Конечно, свыше мне ее поставили, так что я пойду за ней. Все идет от Творца, и фараон — это обратная сторона Творца. Я не понимаю этот подход. Как может быть, что я буду прислушиваться ко всему в жизни?
Не сама мысль, но я определяю, что что-то приходит.
Ну, приходит, и что?
И прихожу, что это приходит от кого-то.
И что? Я не понимаю линию твоей мысли. Ну, приходит что-то, и что?
Я хочу подать себя источнику, который приходит.
Просто
соединиться?
Не понимаю. Ты находишься в месте, где изучают, как идти за мудрецами. Мудрецами Зора, каббалистами. Ты хочешь за ними идти? Ты идешь в правильном месте. Если ты хочешь идти за мыслями и другими учениями, так ты не находишься в правильном месте. Ищи другое место. В этом все и дело, что человек кладет руку человека на хороший жребий и говорит: возьми себя. Что значит возьми? Есть еще другие жребии. Пожалуйста, бери, иди. Здесь место, где мы идем в соответствии с тем, что пишет Барсилам и Рабаш. Ты хочешь... Ты должен постоянно... повторять, что они говорят. Смотри, с чего ты начинаешь. Друг мне сказал, что к нему пришла какая-то мысль. Это что-то серьезные вещи. Послушай сам, что ты говоришь. Так я могу строить свою жизнь, когда я сижу за Зором? Нет, я не понимаю. Нужно подумать. Да. Если я понимаю, что он говорит, это то, что мы читали, что Творец управляет Творцом, то есть все идет от Творца. И праведник — это тот, кто выражает то, что Творец делает.
Я не знаю, ребята, вы слишком умные. Я не хочу вообще говорить в таком виде, потому что это глупость. Ты можешь так говорить обо всем. Знаешь? Шутка такая грубая: убил отец и мать, а потом говорит на суде: вы должны жалиться, потому что я сирота. Ну и так и ты, приходит мысль. Конечно же, не от Творца, а Творца. Так я хочу сейчас сделать все, что мне взбредет в голову.
Простой вопрос. Как праведник, который оправдывает Творца, отменяет распоряжение Творца?
Не знаю. Не знаю. Я сейчас этого не знаю, не хочу знать. И вы не будете этого знать. Как отменить приговор? Отменить приговор для тебя сейчас — это оставаться в правильной линии мысли, несмотря на все остальные состояния, которые выводят тебя из этого. Это вся наша работа. А иначе, для чего я сижу здесь? Я бы не читал Зоар с какой-либо другой целью, который не предназначен ни для чего, кроме этого. После того, как ты начинаешь с помощью правильного выяснения, с помощью света, возвращающего к источнику, чувствовать, о чем говорится, что ты находишься в этом, тогда ты уже начинаешь изучать Зоар в другом виде. Когда все эти понятия проходят через тебя, ты находишься в них. Сейчас это просто философствование. Вместо того, чтобы требовать правильное намерение. Поэтому так важно нам все время думать только об этом. Мы будем сидеть здесь еще год-два, вы будете от меня слышать только это. То же самое.
Эльгар из Азербайджана спрашивает, когда мы слушаем, я слушаю Зоар с товарищами, я ощущаю внутреннее воодушевление, как будто перед очень важным экзаменом. Как можно использовать это ощущение, чтобы объединиться еще больше в десятке?
Зоар несет какой-то трепет, правильно, несет какое-то впечатление, воодушевление, ощущение величия. Он написан таким образом, вроде бы простым, когда ты видишь, что люди, якобы, которые написали, они были в том же облачении, что и мы, в теле, а вместе с тем находились в высшем мире. И в постижении высшего мира они находились также в телах этого мира и написали это в том виде, в каком почувствовали, в простом виде. Посмотри, как они пишут. Очень просто, очень близко тебе. И поэтому мы получаем огромное впечатление от этого. Зоар несет любовь. Он приносит хорошее и правильное отношение. Мягкость. Все это нужно. Где мы?
83. Так же, как наверху, в тот час, так они должны были показать внизу. Есть милосердие, если милосердие, милосердие, если суд, суд. А поскольку наверху был суд над Египтом, поэтому сказано, и обмакните в кровь, что в сосуде, и приложите к притолоке, к обоим косякам, так как кровь указывает на суд. А о грядущем будущем сказано, кто это идет из Эдома в багряных одеждах из Бацры. То есть в будущем все они проявятся как суд, чтобы совершить возмездие, и окрасятся тогда все облачения кровью. 84. «А сами вы не выходите никто из за двери дома своего до утра. В чем причина того, что им запрещено выходить за двери дома? Поскольку человек, как мы учили, не должен выходить на рыночную площадь, в час, когда суд надвис над городом, потому что дано право губителю, и тому, кто столкнется с ним, будет вред. И поэтому здесь, когда вершится суд над египтянами, нельзя было выходить наружу». 85. «Мы учили, что в той сущности, в которой есть суд над египтянами, в той же сущности есть милосердие к Израилю. Как сказано, и увижу ту кровь, и миную их». Мы также изучали, что во всех этих высших святых кетерах находится суд, и также находится в них и милосердие. И все это одновременно. Сказано, и Творец будет разить Египет, поражая и исцеляя. То есть поражая Египет и исцеляя Израиль. Что значит исцеляя? Вследствие того, что совершили обрезание и нуждались в исцелении. 86. В тот час, когда поражались египтяне, в тот же час исцелялись Израиль. Сказано, именует Творец этот вход, именует Творец вас, надо было сказать, но этот вход, именно вход, и это вход в тело. И что это за вход в тело? Он говорит, что это обрезание. 87. В тот час, когда наступила полночь, и у святого Кетера Малхут пробудилась высший хесед, зерампин, и известно, что одно без другого не поднимается. То есть, хотя ночь — это только свойство Малхут, все же никогда не случится такого, чтобы Малхут была без зерампина, мужа своего. И поэтому одно поражает, а другое исцеляет. Малхут поражает, Зеранпин исцеляет. И все это одновременно. 88.
Мы продолжаем находиться в намерении и также проверяем себя, становится ли нам легче или тяжелее сохранять его. Вместе с текстом, с надеждой, что это поможет нам, что это позаботится о нас, что это раскроет что-то, повлияет на меня для объединения, для ощущения Творца. Словом, мы ждем от текста изменений.
88. Сказано, именует Творец этот вход, то есть известный вход. Вход тела, как мы сказали. Почему называется входом? Потому что это вход для привлечения духа и тела, откуда они произошли. Пока не был обрезан Авраам, он был глух и закрыт со всех сторон, то есть не мог порождать святости. После того, как был обрезан, раскрылось в нем все, и не был глух и закрыт, как в начале. 89. И это то, что... А он сидел у входа в шатер, поскольку раскрылась Юд. Что это значит? В раскрытии Юд скрывается милость, хесед, в праведности. С помощью обрезания раскрывается Юд имени Шади. Это указывает, что хесед притягивается в Малхут, называемую праведностью. И это вход в высшей святой скинии Малхут. Это значит, что шатер здесь — это известный шатер. Прежде чем совершил обрезание, Малхут получал наполнение только от левой стороны, от свойства хахмы без хасадим. И тогда она закрыта со всех сторон. Ведь хохма, как известно, не может светить без хасадим. А когда он совершил обрезание, раскрылись в ней хасадим. И тогда хохма в ней облачается в хасадим, и она светит как хохмой, так и хасадим. И определяется, что вследствие обрезания открылся вход в Малхут, чтобы она могла светить. И это означает, а он сидел у входа в шатер. 90. Сказал Раби Элазар, когда раскрылась Юд, было сообщено Аврааму, и он был благословлен у входа в шатер. И это праведность. Малхут, получившая посвящение в милости, хесед, то есть хухма, имеющаяся в Малхут, облачилась в хасадим. Как сказано, он сидит у входа в шатер в начале дня. День означает, что властвует хесед, частью Авраама. А Авраам — это высшая колесница хеседа Зарампина. Вход в Авраам, Малхут, поставляется хеседом силой Авраама. После того, как раскрывается в нем Юд, следствие обрезания, как сказано, и Творец благословил Авраама всем. То есть в Малхут. 91. И он сидит у входа в шатер. Как сказано, Творец благословил Авраама во всем. Вход в шатер — это Малхут, который называется во всем. И это десятый кетер. Под кетером имеется в виду сфера. В самый разгар дня означает так же, как была дана ему сфера хесед, называемая днем. Так он удостоился входа в шатер. Ибо Хесед раскрывает Малхут, называемую шатром, чтобы она могла светить. И так же, как сидит в Хеседе, называемом днем, так же сидит и в этом, в Малхут, называемой входом в шатер, потому что не может одно подняться без другого. Не может светить хохмой без свечения хохмы в Малхут, является свойством вак, без рож. 92. «И пройдет Творец, чтобы поразить Египет». Что значит «пройдет»? То есть он прошел по порядку суда кетеров, которые связывались с другими кетерами наверху, и устранил их существование. Нижние кетеры, к которым прилепились египтяне, были связаны с высшими кетерами святости, и оттуда получали свои жизненные силы. И Творец устранил эти связи, и было отменено существование нижних кетеров, и тогда были убиты первенцы Египта. Таким образом, Творец прошел по путям своим, то есть испортил нисхождение кетеров, чтобы совершить суд над египтянами и уберечь Израиль. И так в любом другом месте, как сказано, «И пройдет, и пройду я, и прошел он». Это указание, что Творец прошел по путям своим в последовательности нисхождения сферот, либо для совершения суда, либо милосердия. И здесь «и пройдет» означает «для совершения суда». А там сказано «и прошел Творец перед лицом его для того, чтобы явить милосердие».
Еще вопросы? Нет. Да.
Я вижу, что обрезание, которое сделал Авраам, он говорит здесь много об этом. Это нечто очень важное, это открывает все. Вы можете объяснить, что это?
Обрезание? Союз обрезания — это связь между девятью первыми сферот и Малхут. Конечно же, это самое важное. Потому что если мы можем выстроить эту связь, то все уже это исправление между Исодом и Малхут. Да, благодаря этому есть уже путь высшему свету, чтобы позаботиться о Малхут, исправить ее, связаться с ней снова и так далее, дать Малхут силы, отдачи, выстроить экраны. Все это через обрезание.
Как это практически?
Практически это когда ты, ну я же тебе говорю, когда ты отбрасываешь от себя все мысли, которые не связаны с постижением силы отдачи. Это называется союзом обрезания, бритмила. Ты обрезаешь все, что не относится к отдаче наверх. Да.
Это нечто, что я делаю, или Творец делает?
Это с твоим согласием.
Так я должен только согласиться с этим?
Да. Действия мы никогда не выполняем. Мы должны только попросить. Все действия только с помощью света.
Для этого нужно молиться?
Да. Конечно. Все усилия, которые ты сейчас совершаешь, должны быть во имя этого, что я хочу прийти к свойству отдачи. Ты не должен это истолковать, потому что ты не знаешь, что должно произойти. Просто общая мысль. Я должен прийти к действию отдачи. Все, что мне нужно для этого, я готов, чтобы произошло со мной, чтобы сделали со мной. Я только об этом думаю. Это намерение в учебе. Для чего мы учим? Для того, чтобы удостоиться веры, отдачи. Да? Угу. Вопрос Скотта из...
Скотт из Англии спрашивает, что означает держать намерение и молиться во время зора? в различии.
Это то же самое. Это то же самое, что вы настолько путаетесь. Я должен обратиться к Творцу, чтобы Он сделал со мной исправление. Он ждет этого. Я должен отбросить все помехи, именно против помех, которые Он посылает. Почему Он посылает мне помехи? Потому что через фильтр помех я прихожу именно к правильному Хисарону, чтобы попросить у него правильную вещь, и тогда он воздействует на меня исправлением. И все, поэтому я не прошу, не молю того, чтобы он забрал у меня помехи. Ни в коем случае. Я иначе буду путаться во всех направлениях. Пусть будут помехи, но чтобы я знал, как я вместе с ними выбираю правильную линию. Да.
Достаточно, как вы говорите, настраиваться на дачу, просить на отдачу, или нужно правильно представлять?
Что, а как, какое правильное представление? Ну-ка, научи нас.
То есть принимать максимально, чтобы... Я могу себе представить, что он неисправен, но я должен это приносить как мантру, я хочу отдачу, хочу отдачу.
Скажи абракадабра.
То есть неважно, действительно,
что?
Если я прошу объединения, отдачу, это тоже как бы неважно, как я представляю себе это внутри себя. Достаточно того, что я...
Как можно меньше представлений, как можно меньше путаницы. Я хочу быть в отдаче тебе через группу. Когда ты говоришь через группу и представляешь группу, ты уже освобождаешься от всех проблем. Ты уже находишься здесь, в такой матрице, когда ты должен выполнить правильные вещи. Есть у тебя связь с товарищами, ты должен помочь им, ты должен отменить себя по отношению к ним, ты должен привести к объединению их, ты через это объединение хочешь связать себя с Творцом, ты хочешь, чтобы Творец подействовал на центр группы, через который ты обращаешься к нему, чтобы у этого центра было место объединения всех, и ты включишься в это. Все ты строишь, все строишь ты. И ничего кроме этого. Я центр группы, Творец, точка. Где ты еще можешь запутаться? Если ты думаешь об этих трех вещах, ты не запутаешься.
Я думаю, я не просто произношу это бездумно, я стараюсь.
Произноси устами. Ну так что скажи, плачь, кричи, я не знаю. Что
я, если скажу это 500 раз за урок, достаточно этого будет? Или нужно стараться понять все-таки, как же такое работать с товарищами без философии?
Ты не должен говорить, ты должен почувствовать это. Ты должен находиться в этом. Я и центр группы, где я нахожусь, если от меня себя, если я даю им величие Творца, если я забочусь о них, если я прошу за них. И поэтому я обращаюсь к Творцу, чтобы он сделал этот центр группы нашей точкой объединения, и чтобы все товарищи были там, и я бы привел к тому, чтобы они объединились и получили влияние свыше, и тогда Творец раскроется в этом исправленном месте, и я приведу к этому. Что мне нужно за это? Ничего, кроме того, что я привожу к этому. Я даже не хочу знать результат, чтобы это не было для меня ради получения результата. Я ничего не хочу, только привести к этому. Вот и все. Да.
Пока мы держимся за намерение, читая Зор, человек уверен в том, что его молитва правильна?
Нет. Нет. Это все дано сердцу. Все время выяснять, выяснять, выяснять.
Я выясняю, 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 и в конце концов я не знаю.
Ты не хочешь знать? Если ты правильно находишься в намерении, ты в ответ ничего не должен знать. Если это ради отдачи, только пойми, что ради отдачи мы тренируемся здесь, да? чтобы не требовать ничего. И что будет вследствие этого? Ничего. Я не хочу в ответ получать ничего, ни знания, ни ощущения, никакого ответа. Ничего, ничего, ничего. В таком виде я постепенно прихожу к тому, что называется отдача. И когда это происходит, в самой этой отдаче я нахожусь в будущем мире. Но запрещено мне стремиться к этому, нельзя мне думать об этом, я должен думать только о теперешнем действии без результата. Конечно же, это все в конечном счете там ради получения в скрытом виде. Но это то, чего нам достаточно. Свет уже завершит действие за меня.
А если я чувствую, что я постоянно путаюсь в молитве?
Что ты?
Путаюсь в молитве.
Это не важно, не важно. Главное, что ты все время в этом находишься. И все. Не требовать, чтобы мы были настолько чистыми и прозрачными праведниками. Нет. Главное все время находиться в этом. Все время быть в этом. И в каких мыслях, в каких желаниях. Главное, что ты все время находишься в выяснении. Вот и все.
Подзаголовок «И было в полночь». 93. Да остережется человек во время полуденной молитвы. И мы учили, что в этот час суд нависает над миром, и человек должен направить на это свои мысли. 94. Мир существует только ради глав этого народа. Если главы народа — праведники, благо миру и благо народу. А если они не праведники, то горе миру и горе народу. 95. Это действительно так. Откуда мы знаем? Ведь сказано, «Израиль рассеян по горам, подобно овцам, у которых нет пастыря». И сказал Творец, «Нет у них хозяина, пусть возвратятся с миром каждый в свой дом». Сказано «возвратятся», ведь надо бы сказать «поселятся». И также сказано «в свой дом». Надо было сказать «в своем доме», ведь народ находится на месте своем. И куда же им возвращаться? 96. Если народ не удостоился своими действиями, то несет за грех его. Откуда нам известно? Из сказанного и говорил Давид, «Вот я совершил, я провинился, а эти овцы, что они сделали?» Получается, что Давид грешил, а Израиль страдали. Но если глава народа несет вину за грех свой, то народ спасен, потому что суд более не пребывает над ними. Как сказано, «И сказал Творец, нет у них хозяина». Иначе говоря, если нет главы у народа, то пусть возвратятся с этого пути, с миром каждый в свой дом. И хотя суд уже навис над ними на этом пути, все же, поскольку был убит глава их, и понесут вину за грех свой, возвратятся с миром. Все спасены, если глава их несет вину. 98. В полночь увидели одну лань, Раби Хия и Раби Йоси, и лань пробежала перед ними и кричала, и возносила голоса. Вслушались. Каждый встал и сказал, «Отроки, встаньте, спящие, пробудитесь. Миры, готовьтесь к приходу Господина своего. Господин ваш выходит в Эдемский сад, ведь это чертог его, Малхут, чтобы наслаждаться с праведниками». 99. Сказал Раби Хия, «Сейчас ровно полночь, И тот голос, который мы слышали, направляется и разносится высшей ланью, то есть Малхут и Нижний. Как сказано, голос Творца тревожит ланей. Настал удел наш, что удостоились мы услышать его. 100. Смотри, в час, когда Творец раскрывается над этим садом, собирается весь сад, все праведники, что в саду, и он не расстается с Эденом, то есть с Хохмой. Из этого Эдена расходятся источники, свечения Хохмы, несколькими путями и тропинками для постижения праведниками. И этот сад называется средоточием жизни, и там праведники испытывают наслаждение от свечения будущего мира. И в этот час Творец раскрывается им. 101. «И было в полночь, Творец поразил всякого первенца в земле египетской». «Почему не случилось этого днем?» Сказал Раби Йоси, «Сколько раз я спрашивал, почему не случилось это днем, чтобы он явил славу чуда своего всем, и почему умерли все те слабые, что за жерновами, и пестрые в стаде? И почему же не умерли цари и управители, и люди, затевающие войны, как это было при Санхериве? И все ангелы, сыны ангелов, царские сыновья, правители, военачальники, и появилась сила одного посланника Творца, больше, чем то чудо, которое было совершено здесь им самим». Но ведь его чудо должно быть большим. 102. Поскольку удостоили всего этого, и путь перед ними проложен, я слышал, что Раби Шимон очищает рыночные площади города Твери. Пойдем к нему. Сидели, пока не занялся день. Когда показался свет, встали и пошли. Когда пришли к нему, обнаружили его сидящим, и книга сказания в руках его. 103. Сказал Раби Шимон, «Все народы, как ничто перед ним, меньше ничтожества и пустоты, значит, не для него». Как сказано, «Все народы, как ничто перед ним». Почему сказано «меньше ничтожества и пустоты, значит, они для него»? Но изучил я разум всем народов в мире, что вера их, словно нет ее, и не постигают они ни высших ступеней, ни низших. И устанавливают для себя безумную веру, но меньше ничтожества и пустоты, значит, они для него. Как мекина, развиваемая ветром или перекатывающаяся летом в полях впустую, то есть ничего в себе не содержит. 104. Вначале сотворил всесильное небо, шамаем и землю. Это правая рука Творца, ве-эт — левая. Мы учили, что простер Творец десницу свою, то есть хесед, и создал небо, и простер левую руку свою, суд, и создал землю, как сказано, «И рука моя основала землю, а десница моя распростерла небеса, и воззову к ним, и предстанут вместе». 105. Что означает «предстанут вместе»? Разве можно себе представить, что небо и земля не находятся вместе? Однако это правая и левая разделены, то есть «эт» и «вээт». Поэтому говорит Писание «предстанут вместе». И как предстанут вместе? В этой зод, Малхут, которая властвует в полночь, когда Эт Хесед включен в зод Малхут. И тогда они предстанут вместе. 106. сказано, «Эт Аколь все создал он прекрасным в свое время». «Эт» — это «Хесед Зарамбина». «Все Аколь», как это сказано, «Творец благословил Авраама во всем». И мы учили, что во всем Баколь — это сфера, называемая Зот, Малхут, которая состоит из Эт и Ве-Эт, и властвует в полночь в обеих сторонах, в милосердии и в суде. Милосердие для Израиля, а суд для народов идолопоклонников. И говорит Писание, «Все Эт Аколь создал, чтобы все были соединены вместе, прекрасным в свое время в полночь». 108. «Кто, как Творец Всесильный наш, возносящийся, чтобы восседать? Кто Творец Всесильный наш на небе и на земле? Кто Творец Всесильный наш? Зарампин, возвышающийся и венчающийся, чтобы восседать в высшем святом кетеребине, свечение которого выше всех сияющих светов и кетеров и венцов. Потому что все мохин, существующие в мирах, притягиваются из бины, принижающие себя, чтобы наблюдать, опускается в своих сферот от кетера к кетеру, от правой линии бины к своей правой линии, от венца к венцу, от левой линии бины к своей левой, от свечения к свечению, от свечения к свечению средней линии бины к своей средней линии, от светила к светилу, от малхут бины к своей малхут. Чтобы наблюдать за высшими в небесах и за низшими на земле. И это означает, сказано, Творец небес следить за сынами человеческими. Говорится о постижениях Мохин Зарампина. Известно, что вначале Зарампин поднимается в Ман, к Бине, и согласует между собой две линии Бины, правую и левую, которые были в разногласии, и устанавливает мир между ними. И тогда выходят три линии в Бине и Малхут, получающие от них. И об этом сказано, три выходят из одного. Когда три линии бины выходят из одного, Зарампина. И об этом говорит Писание, кто как Творец Всесильный наш, возносящийся, чтобы восседать. Ведь несмотря на то, что Зарампин и является свойством Вак, а не Гар, все же он поднимается в бину, и становится в ней согласующей линией, называемой Даат, то есть Гар, и он пребывает там среди сферот Дерош. А затем, после того, как три выходят из одного, мы видим, что и один находится в трех, что и Зарампин устанавливается в тех же трех линиях, свечение которых он вызвал в Бине. Ибо в той же мере, в которой нижний вызывает свечение высшего, удостаивается его также и нижний. И это смысл сказанного, принижающий себя, чтобы наблюдать в небесах и на земле, затем принижает себя, поскольку опускается из бины на свое место с тремя этими мохин, светящими в трех линиях, и делает это для того, чтобы давать наполнение в небесах и на земле. И правая линия называется кетер, корона, а левая называется атара, венец. Средняя называется свет, а малхут называется искра. 109.
Это понятно? Хорошо. Ну, продолжим.
«И было в полночь». Примерно в полночь, следовало бы сказать, или около полуночи, как сказал Моше. Если утверждать, как сказали товарищи, чтобы не сказали предсказатели фараона, что Моше обманщик, поскольку в точности невозможно остановить сам момент полуночи. И противоречие остается на своем месте в трех отношениях, когда даже Израиль скажет это. Первое, если так, то следовало бы сказать, и сказал Моше около полуночи. Зачем он добавил «так сказал Творец в полночь»? И сказал бы, полночь, в какой бы час это ни произошло, был увлечен не Моше, а только Господин его. Ведь он сказал, так сказал Творец. Второе. Ибо Моше сказал до первенца рабыни, которая за жерновами. Но это не сбылось, а только до первенца, узника, который в темнице. Таким образом, даже Израиль скажет так, что он обманщик, поскольку события не соответствовали тому, что он сказал. Третье. Он сказал от имени Господина около полуночи, но сказано «и было в полночь». А почему не написано «около полуночи», как сказал Моше? 110. И еще вопрос важный. Более чем поклажа, которую животное может вынести. Спросите, почему казнь первенцев произошла ночью, а не днем? Почему умерли слабые, которые за женовами? Но все это высшая тайна среди жнецов поля. То есть тех, кто удостоился достичь ростков укрытого света, посеянных в Малхут, называемой полем. И все правильно в словах великого пророка. 111. «Счастлив удел Моше, о котором сказано, «Ты прекраснее, чем сыны человеческие, влита прелесть в уста твои, поэтому благословил тебя Всесильный навеки. Любишь ты справедливость и ненавидишь несчастье». «Поэтому помазал тебя Всесильный елеем радости и всех собратьев твоих, а елеем радости от Авраама и от Ицхака, елей радости от Якова, от собратьев твоих из остальных пророков». Неужели муж, вознесшийся на высшие ступени, на которые не поднялся никто другой, не знал, что говорит? 112. Но мы учили, что сфера, называемая Зот, это, то есть Малхут, называется женой. Как сказано, эта Зот наречена будет женой, Иша. Почему? «Ибо от мужа Иш взята она, Зот». Кто этот муж? Тот, кто называется Зе. Этот Захар, Зарампин. Как сказано, «Ибо этот муж — Муше». Таким образом, муж называется этот, а этот называется муж. А это взято от этого, который называется Захар. 113. И поэтому она, Малхут, называется Пальма, что указывает на Захар, мужское свойство, и на Кива, женское. Ибо у Пальмы не восходит одно без другого, Захар без Накивы. Как сказано, как столпы дыма. Когда дым поднимается белым и черным, так же и здесь, в Малхут, называемой Зот, и все включено в нее в полночь, чтобы выполнить ее действиями одновременно сразу. Белый для Израиля, и это милосердие, а черный для идолопоклонников, суд. 114. «И до того, как эта ночь разделится, она не совершает своих действий. Откуда нам это известно? От Авраама, о котором сказано, «И разделилась для них ночь». То есть она делится, чтобы производить свои действия. Также и здесь Моше сказал, «Около полуночи». То есть ночь разделится. И Моше знал, что не будет совершать действий, пока она не разделится. 115. Так и было. Ночь не совершала своих действий, пока не разделилась, потому что во второй половине ночи совершились ее действия, как сказано, и было в полночь, дословно в половине ночи. Что значит в половине? Это значит во второй половине, в то время, когда она, Малхут, властвует, и всегда находится Малхут. Это, чтобы совершать действия, и любое действие, совершенное ночью, совершается во второй ее половине.
Понятно, нет вопросов. Отлично. Мы стараемся сохранять намерение. Включиться в центр десятки, молиться за десятку, для того, чтобы раскрыть там хисарон, для раскрытия Творца, чтобы смог исправить наш хисарон, это называется молитвой, и тогда облачиться в исправленный хисарон, и тогда, благодаря этому, мы начнем доставлять ему наслаждение. В его раскрытии, согласно нашему стремлению. И тогда мы начнем раскрывать в этой связи, сколько мы добавляем желаний, сколько цветов, сколько келим, сколько линий. И так решимот начинает раскрываться, все это уже высший мир начинает раскрываться. Ладно, мы на этом завершим. Все-таки. И завтра нет у нас Зора. Я слышал. Ну?
Нематову манаим шевет ахим гам яхад. Нематову манаим шевет ахим гам яхад. Hinema to shevet achim gam yachad.